Здравствуйте! Как всегда в это время в эфир выходит программа телерадиокомпании «Эхо. Беседы с Владыкой Павлом». Наш собеседник – патриарх экзарх всей Беларуси, митрополит Минский Заславский Павел. Здравствуйте, Владыка.
Здравствуйте.
Напомню, что вы можете задавать интересующие вас вопросы, по телефону, номер которого виден на ваших экранах. Ну, а начать хотелось бы, Владыка, вот с какой темы. У Организации Объединенных Наций не так давно приняла резолюцию о недопустимости героизации нацизма, расовой дискриминации и геноцида, ксенофобии. Вот этот документ внесен был по инициативе России. И это вполне естественно, потому что Россия, наверное, больше всех пострадала во время Великой Отечественной войны от фашизма. А вот против этой резолюции выступили, кроме Соединенных Штатов и Канады, еще и Украина, которая, в общем-то, тоже хлебнула горе во время войны. Так что надо было сделать, на ваш взгляд, с украинским народом, чтобы так вот изменить его сознание, чтобы он принял вот этот вот разрушительную идеологию фашизма?
Вы знаете, у нас есть такая народная мудрость, которая гласит: не наступай на грабли дважды. Больно будет. Обязательно черенок ударит, если не по лицу, то по физиономии точно. Не наступай, зачем наступаешь? Все равно ведь произойдет удар. Вы знаете, я думаю, что то, что сегодня происходит и на Украине, и в Европе, такое происходит. У меня такое впечатление, что, знаете, или происходит это какое-то зомбирование, вот, или люди находятся в каком-то таком дремотном, сонном состоянии, что они или в каком-то таком одурманенном, наркотическом состоянии, что они не понимают, что с ними происходит. Знаете, вот им там пообещали благо, которое принесет теперь Евросоюз. Вот и все, забыли свою историю, забыли все. Непонятно, какое-то вот такое или психологическое воздействие, вот, или подсознательно как-то действует на людей. Почему мы говорим, помнить надо историю? Кто не помнит историю своего народа, своего государства, у того не будет хорошего, доброго будущего. Все-таки история – это предмет, который должен не только храниться в книгах на полке, но история, она должна воспитывать людей. Вот, воспитывать на хороших, добрых примерах. И совершенно не случайно те люди, которые помнят свою историю, они ее ценят, и они из поколения в поколение передают и воспитывают молодых людей. Вот. А то, что сегодня происходит в Украине, ну, я думаю, что никому не надо объяснять, происходит что-то страшное. И так, чем больше обращаешь на это внимание, тем больше приходишь в ужас, что может ждать этот народ. Я думаю, что и, как вы сказали, и Соединенные Штаты отказались или отвергли это предложение. А что сегодня в Соединенных Штатах происходит? Ну, тоже безобразие сплошное, да? Вот. Вы понимаете, попытка людей встать на путь демократии, попытка от чего-то, от кого-то освободиться, достичь какую-то свободу. Тут должна быть такая, знаете, мудрость, мудрая какая-то грань, которую нельзя переходить. Потому что если человек не подготовлен, то он, знаете, из одной крайности может впасть в другую. Вот Украина вроде бы освободилась. От чего? От влияния атеистической пропаганды, от влияния давления, как они говорят, советской власти. Но, понимаете, кто-то сработал на это. И не ограничились только вот освобождением, там, отходом от Советского Союза, от России. Эта свобода сразу же перешла в другую, новую грань, в грань, которая начинает воспитывать людей уже во враждебности. Понимаете, их сразу начали воспитывать, призывая к вражде и к ненависти по отношению к России и к славянскому народу. Вот кто-то подработал, знаете, И враг рода человеческого, дьявол, он ведь не дремлет. Он использует любую возможность для того, чтобы перессорить не только народы, а даже самых близких людей, даже в семье. И то бывает вражда и ненависть. Вот, а здесь вот так столкнуть два государства. Конечно, мы должны помнить то страшное, тяжелое, что пережили предыдущие поколения. Даже 20 век, не будем углубляться в историю более раннюю, а 20 век, посмотрите, сколько крови, сколько насилия. Вот. И, казалось бы, мы должны из этого делать урок. А что происходит? А происходит совсем другое. Я очень часто говорю, обратите внимание на сегодняшнее телевидение, которое доступно для всех. Возьмите тоже Россию. Телевидение доступно для всех, не только для взрослых, но и для детей. Дети смотрят с самого раннего возраста. Ведь вот проанализируйте, посмотрите, ведь ни одного дня нет на российском телевидении, чтобы не показали кровь, насилие, стрельбу, вражду, ненависть. Вы понимаете? Взрослые, может быть, это и не видят, потому что взрослые заняты на работе, они заняты своими взрослыми делами. Вот. А ребенок приходит со школы, он включает телевизор, он все это смотрит. И кровь, и насилие, и вражду, и ненависть, и зависть. И все-все страсти, которые бушуют в человеческом организме, он на экранах телевидения каждый день. И ребенок в этом воспитывается. И он привыкает к этому. И к насилию, и к крови, и к убийству. Страшное явление сегодня оказывает, к сожалению, телевидение на сознание, особенно молодых людей. Поэтому ждать особо хорошего-то нет, наверное, перспективы. И, вы знаете, я иногда, встречаясь с корреспондентами, меня вот в России спрашивали мое мнение о белорусском телевидении. А я говорю, вы включите телевизор, вы включите новости. Да, вы знаете, говорят, там что-то еще советское осталось. Так советское-то осталось хорошее. Вы включаете телевизор, новости, а вам показывают вести с полей. Собрано столько-то пшеницы, накошено столько-то зерна, пшеницы, собрано столько зерна. Там, знаете, открыт завод, открыта какая-то фабрика, детские сады. Позитив идет. Понимаете, с экранов белорусского телевидения позитива больше, чем негатива. А в России с чего начинается телевидение, новости? Убит депутат, убит прокурор, расстреляно там, взорвано то-то, то-то. Идет вот с негатива. И что же людям смотреть? На людей льется с утра до поздней ночи негатив. И они все воспитываются в этом. Конечно, я думаю, что не случайно Россия. Есть очень много здравомыслящих и в руководстве страны людей, которые призывают, давайте сделаем все возможное, чтобы фашизм, нацизм никогда больше не возвращались в нашу жизнь. Нет, а люди недовольны, не хотят. Почему? Есть очень интересный, но очень страшный принцип «разделяй и властвуй». Вот, к сожалению, он сегодня в нашей жизни бытует. Разделяй властвуй. Тот, кто не хочет, чтобы был мир на нашей православной славянской земле, тот сегодня делает все возможное, чтобы поссорить этот благословенный славянский православный народ. И то, что происходит сегодня в Украине, страшно. Только хочется выразить чувство сожаления. Совершенно не случайно во всех наших православных храмах и в России, и в Беларуси мы каждый день молимся о страждущем народе Украины. Молимся и надеемся, что Господь поможет людям осознать то тяжкое положение, в котором они находятся. Но все это вот так исподволь прошло. Да? Ведь за эти 20 с лишним лет сегодня приходят в политическую жизнь, во взрослую жизнь те люди, которые 20 лет тому назад получили образование в школе. Да? Они же совсем недавно это родились. Поколение сменилось, а их учили по тем учебникам, которые восхваляют, к сожалению, тех, кто был в числе нацистов, в числе фашистов. И, конечно, героизация этих людей, которые принесли кровь насилия, я думаю, что это преступно. И, конечно, очень печально, что это происходит. так хочется призвать всех к благомыслию, к благоразумию и не допускать подобных ошибок и не наступать на грабли, потому что больно будет потом. Вред человек может принести не только себе, но и окружающим.
Благодарю вас, Владыка. Теперь вопросы наших зрителей. Анатолий, 61 год, из Рязани. Жена старобрядка. Вот ее сотоварищи по вере говорят, что когда они с женой умрут, их похоронят в разных местах, если он не перейдет в старобрядческую церковь. Как быть в этой ситуации?
Но, друзья мои, вы знаете, что в 1970 году собор, поместный собор Русской Православной Церкви снял клятвы, отменил клятвы, которые существовали по отношению к старообрядцам. И сегодня мы говорим о том, что и старые обряды спасительны, и новые обряды спасительны. И не в обрядах дело, а благодать Святого Духа живет в наших храмах и действует там, где есть любовь, согласие между людьми. Поэтому сегодня надо быть спокойным. Если кто-то ходит или в единоверческие храмы, или в старообрядческие храмы, и в православные, мы сегодня говорим, что у нас спасительные таинства. Но, к сожалению, среди старообрядцев есть такие направления, течения, которые называются беспоповцы. Вот это уже секта. Если это беспоповцы, то это уже сектанты. Поэтому их относить к православным или благодатным религиозным направлениям нельзя. Это сектанты, беспоповцы. Вы знаете, что поп – это аббревиатура, пастор и овец православных, наши священники. Они не только должны быть священниками, но еще и пастырями овец православных. То есть не каждый священник еще может быть пастырем или попом. Вот, а что это не ругательное слово, а наоборот, слово очень такое благодатное. Пастырь, овец православных. Вот, так что если даже и умрет старообрядец, если он жил благочестиво, праведно и относился к тем, к той категории людей, которые имеют таинство, священство, то ничего страшного в этом нет, не волнуйтесь. Верьте, трудитесь, молитесь, любите друг друга, и Господь упокоит вас. Вот. Тем более, что мы о загробном мире не все знаем, а то, что Церковь нам открыла, то это может и Господь открыл, то это свидетельствует о том, что те, кто любит Бога, верят по заповедям, живут по заповедям, любят друг друга, Господь определенно их пригласит в свое небесное царство.
То есть не надо волноваться, что их похоронят в разных местах, на разных кладбищах?
А вы знаете, какая разница, где кто будет похоронен? Ведь вы вспомните историю более древнюю, когда язычники, особенно первых веков христианства, когда мучили, убивали христиан, то некоторые, знаете, устрашая, говорили: мы вот сейчас вас убьем, предадим смерти, мы ваше тело сожжем, и пепел, прах выстрелим из пушки, и все, вы больше не воскреснете. Не воскреснете вы из мертвых. Но так могли говорить только язычники, которые не верят в Бога. Потому что уж если Господь из ничего создал весь видимый и невидимый мир и нас с вами, то уж, конечно, Он и воскресит наши тела. Потому что души наши, они бессмертны. Недаром совершенно говорил Христос Спаситель: не бойтесь тех, кто убивает тело, а душе не может повредить. Это не область человеческого воздействия. А вот душу может погубить грех. Вот это страшно. Поэтому тот, кто убивает тело, не бойтесь того. Если будут ваши тела погребены в разных местах, ничего это не означает для души.
Вопрос из Краснодарского края от Антона. Какие иконы были написаны при жизни Спасителя, Богородицы и апостолов?
Ну, вы знаете, у нас доподлинно известно о том, что, помните, как царь Авгарь послал своих гонцов ко Христу с просьбой, чтобы он изобразил, дал возможность этим художникам изобразить его лицо и принести к нему, чтобы его дочь исцелилась. Вот. Христос Спаситель умыл свое лицо, вытер полотенцем, и на нем изобразился его лик Спасителя. Да? Вот эта икона называется «Нерукотворенный образ Христа Спасителя». Вот. Вот это известный случай. Вот. Известный случай, когда апостол и евангелист Лука, он же был, оказывается, и художником, вот, он и врачом был, и художником, и он изобразил лик Пресвятой Богородицы. Вот. Это был не один, а несколько было написано им изображений Пресвятой Богородицы. Она сказала, что вот теперь с этим образом будет и мое благословение, благословение Божие. Вот. И этому образу была придана особая духовная сила. Вот, вот таким вот образом Пресвятая Богородица благословила написание своих образов. Вот. А что касается апостолов, ну вот об апостолах такой вот более достоверной информации нет, о том, что уже были при их жизни их иконы или их изображения. Вот это было, конечно, все намного более позднее изображение. Вот, вот эти вот иконы Спасителя и Божьей Матери наиболее такие известные факты. Ну, а последующие уже времена стали появляться. Понимаете, церковь, она имеет вот такое вот эволюционное развитие, да, которое стало возможным после того, когда церкви даровали свободу. Так что вот IV век – это начало такого расцвета, внешнего расцвета церкви.
Позвонил Виктор. Он считает, что люди управляются голосами сверху. Сам он слышал голоса архангела Гавриила, как он считает. Вот есть ли в церкви отдел, который изучает такие голоса, такие явления?
Вы знаете, Виктор, но... Почему-то мне так сразу хочется задать вопрос. А почему он говорит, что это архангел Гавриил? А может быть, Михаил? А может быть, Рафаил? Откуда вы узнали? Вы знаете, как раз вот опыт церковный говорит о том, чтобы мы не стремились вот к такому богопознанию, не стремились к чувственному познанию Бога из загробного мира. Очень интересный есть и тропарий, и кандак празднику Преображения Господня, который мы с вами каждый год слышим и много раз его читаем и поем. Вот о том, когда ученики и апостолы пришли со Христом на гору Фаворскую, то Христос Спаситель сделал возможным, чтобы апостолы увидели его божественное достоинство. То есть преобразился Господь, а точнее сказать, у апостолов открылись глаза, и они увидели его преображенным. И церковь говорит, они увидели его, як уже мажаху, насколько они смогли это видеть. Совершенно не случайно есть еще один такой эпизод из Священного Писания, когда пророк Моисей хотел увидеть лицо Божие. А Господь ему сказал, не может человек видеть лицо мое и остаться живым. Если человек увидит лицо Божие, то он сразу перейдет из этого временного состояния совершенно в другое состояние. Не может человек вот в таком состоянии увидеть лицо Божие и остаться живым. Он сразу перейдет в другое состояние, то есть в загробный мир. И поэтому ты только увидишь заднюю мою часть, говорил Господь пророку Моисею. И обратите внимание, даже после этого, то, что Моисей увидел только заднюю часть, заднюю сторону Бога, и то он получил такой заряд благодатной энергии, что когда спускался с горы Синайской, все, кто видели его, они слепли. И чтобы как-то общаться с Моисеем, они набросили на его голову плат, закрыли его голову, только после этого они могли видеть и оставаться зрячими. Вы понимаете, какая божественная энергия? Вот. И, конечно, человек вот в таком грешном состоянии, он не может общаться с Богом и без каких-либо последствий. Есть еще очень интересный случай, когда Матерь Божия являлась преподобному Сергию Радонежскому. А преподобный был со своим учеником и после явления Божьей Матери спрашивал: «Но ты видел?» И он говорит: «Душа моя трепетала, и у меня было такое состояние, что моя душа сейчас выйдет из тела». Понимаете, какое состояние у людей? И для того, чтобы общаться с Богом, для того, чтобы проникнуть в божественный сокровенный мир, Господь нам дает такую возможность и открывает этот путь. Но этот путь только один. Он не чувственный. Это не то, чтобы, знаете, проникнуть как-то самовольно в этот загробный мир. Это очень опасно. Есть один путь, который совершенно легальный, открытый, благословенный Богом. Должна быть наша святая, праведная, благочестивая жизнь. Вот это единственный путь. Если мы пойдем по этому пути, то мы сподобимся, и Господь нас сподобит увидеть все необходимое и спасительное для нас самих. И як уже мажаху мы это можем увидеть. То есть настолько, насколько мы станем святыми, настолько Господь и откроет нам свое божественное сокровище и откровение. Вот так что, знаете, Виктор, у нас нет в церкви вот таких направлений, таких отделов, которые занимались бы этим. У нас есть священники, которые совершают таинство покаяния, и через это таинство покаяния люди очищают себя, свою душу от всякой скверны и нечистоты. Поэтому мы обычно в таких случаях говорим: надо идти на исповедь и просить прощения, что мы слышим голоса, а может быть даже еще и к врачам следует обратиться. Если человек слышит какие-то особые голоса, то тут, наверное, и священнику надо поработать, а может быть даже и медицинскому врачу. Может быть, что-то со слухом не то. Вот. Может быть, какой-то есть другой дефект слуха или что-то еще такое. Вот. Так что нет у нас такой направленности, мы не изучаем голоса.
И последний вопрос, Владыка, на сегодняшний день от Александра из Ижевска. Он считает, что человек страдает от технического прогресса. Как церковь может ему помочь в этом страдании?
Вы знаете, конечно, можно согласиться с этой мыслью. Человек действительно страдает от прогресса. Сегодня, я думаю, что все мы часто слышим в новостях о том, что разбился самолет, разбились машины, взорвался самолет, кого-то убило током, где-то произошел взрыв газовых баллонов. Таких случаев очень и очень много сегодня. Но, конечно, надо сразу сказать, что весь этот технический прогресс остановить или запретить просто не представляется возможным. Наверное, есть нормальный, правильный призыв пользоваться или применять технику безопасности. Мы часто вспоминаем слова апостола Павла: «Все мне позволительно, но не все на пользу». Вот это тоже надо принять во внимание. А вспомните, еще в середине 20-го столетия, когда шли испытания водородной бомбы, атомной бомбы, сколько тогда раздавалось голосов: «Не испытывайте, потому что ведь никто не знает, какие могут быть последствия от этого взрыва, ведь никто не знал, а вдруг пойдет цепная реакция, а вдруг начнется какой-то распад энергетических каких-то сил, которые неведомы еще человеку. Все равно человек пошел на то, чтобы испытать эти бомбы». Вот. К сожалению, вот такая попытка захватить власть, научиться управлять людьми, знаете, очень часто приводит к самым-самым трагическим и тяжелым последствиям. Вот. Но что делать? Конечно, церковь призывает еще и еще раз. Все, что мы делаем, будь то технический прогресс, там, научный какой-то прогресс, если у нас будет желание что-то сделать и этим продуктом прославить Бога, Творца нашего, если наше изобретение будет направлено на благо людей во славу Божий, во славу Отечества, на благо людей, ради любви к людям, то, наверное, тогда будут у нас хорошие результаты. Я очень часто говорю, вы обратите внимание, сколько человек сегодня тратит материальных средств для того, чтобы создать военную технику для убийства, для уничтожения. И как мало сегодня тратится средств материальных для того, чтобы создать такую технику, которая помогала бы людям в их жизни. Да? Сегодня военная техника стоит гораздо дороже, чем комбайны, чем машины, которые производят какие-то продукты питания. Сколько мы сегодня тратим на сельское хозяйство и сколько мы тратим на военную технику. Несопоставимые, по-моему, цифры. Вот. Так что на убийство, как некоторые говорят, что это на защиту. Да, на защиту нашего Отечества и самих себя. Но все равно же это будет направлено против людей. А вот для благополучной жизни средств тратится меньше. Я никого сейчас не осуждаю. Я просто хочу сказать, вот сегодня сложилась такая ситуация в мире, что мы вынуждены, и каждый вынужден защищаться, потому что у кого-то страсти бушуют захватить, кто-то должен защищаться. Да, вот так устраивается наша сегодняшняя жизнь. Но, к сожалению, она строится на страстях, на попытке одного человека властвовать над другим, а другого человека на защиту самого себя и своих близких. А в конечном итоге мы воюем друг против друга. Вот это, конечно, печально. Поэтому церковь призывает к благоразумию, к любви. Если будет наша жизнь строиться на божественном откровении, на любви к Богу и к людям, то тогда, конечно, и прогресс будет во славу Божию и на радость всем людям.
Благодарю вас, Владыка, за беседу.
Спасибо вам. Как всегда, дорогие друзья, я желаю вам всего самого доброго. Пусть благословение Божие пребывает со всеми вами.